Сегодня наше занятие первое – это учеба. Мы с вами здесь практически не будем проходить основные темы науки Каббала, потому что все это мы проходим в течение года. А здесь мы с вами проходим то, что ближе к объединению, ближе к тому, что мы сегодня сейчас должны сделать, и к тому, чтобы выяснить самые главные элементы нашего объединения, без которых мы не сможем развить в себе вот это чувство к высшему миру. Мы знаем, что если оставляем маленького ребенка в лесу, то он вырастет всего лишь животным. Если поместим его в одно или в другое какое-то общество, в соответствии с этим обществом, он вырастет. Человек растет, человек развивается под влиянием окружающей среды, которая дает ему какие-то свои штампы, примеры всевозможные. И он уже в соответствии с этим действует. Мы часто ловим себя на мысли о том, что кому-то подражаем, каким-то героям, каким-то персонажам, каким-то знакомым, что действуем так, как они. Увидели это в них и так же действуем. Это естественное поведение человека. Мы появляемся в этом мире, мы ничего не знаем, ничего не умеем, и нас учат, как реагировать, как разговаривать, как общаться. Даже когда я сам с собой, все равно я что-то играю. Проигрываю в себе всевозможные модели поведения, которые получил в детстве, в юности и так далее. Как мы затем ощущаем наш мир? В соответствии с тем, как мы себя развили, на что себя настроили, в соответствии с нашими желаниями. Мы и видим определенные картины нашего мира. И соответствующим образом их воспринимаем, обрабатываем в себе и реагируем на них. К чему я это все говорю? К тому, что к духовному миру у нас нет никаких моделей поведения, никаких образов, никаких ощущений, пониманий того, что же это такое. То есть, если даже передо мной бы это возникло каким-то образом, то я бы это ощутить не смог. И на самом деле это все находится здесь, но мы не ощущаем. У нас нет внутри нас этих моделей. Если вы помните, мы говорили об этом, когда обсуждали фильм «Вот вы блип». Это американский фильм. Я встречался в Сан-Франциско с его участниками. И в частности в этом фильме там говорилось о том, что индейцы не могли увидеть корабли Колумба, потому что они не представляли себе, что может быть такое. У них не было внутри этой модели поведения. Но они увидели по волнам, там, по всяким другим явлениям, что что-то такое необычное перед ними. И тогда один из них догадался, что это, наверное, очень большая лодка такая, многоэтажная, что они тоже не представляли себе, что такое может быть. И тогда он, начав представлять себе как-то из образа в образ, достиг такого состояния, когда увидел, обнаружил, что это корабль. И потом рассказал всем остальным, и они, вообразив себе то, что он им передал, действительно увидели этот образ. Так и мы часто иногда говорим, вот смотри, вот присмотрись, это похоже на то-то, или на то-то, представь себе там какую-то там мордочку, рожицу, или фигуру какую-то, или что-то. И вот мы себе начинаем это представлять, и потом видим, да, на самом деле это есть. Так вот, нечто такое нам надо было бы заранее приобрести относительно духовного мира. Иначе мы его не увидим, не ощутим. Причем, если к нашему миру мы можем по какому-то подобию вообразить себе какие-то объекты, мы можем что-то сделать, то к духовному миру у нас вообще же нет ни понимания того, что же это такое, какие образы есть и в чем. Я же не могу ощутить духовный мир моими 5 органами чувств. Тем, чем я ощущаю наш мир. Это не те совершенно образы, это не в тех же ощущениях. У меня нет этих сенсоров. В чем же я его ощущу? И вот получается, что к духовному миру у нас и внутри нас нет никаких данных, и моделей нету. То есть нет у меня органов ощущения высшего мира, 5 органов ощущения, говорят, что есть они такие. И нет у меня никаких образов в них накопленных. Ничего. Мы знаем маленьких детей, мы их пичкаем немножко музыкой, немножко песнями, немножко танцами, немножко книжки показываем им, игрушки всякие, учим их. Я даю пример последний раз с моим внуком, допустим, да? И ему показывают, приносят, я ему привез сейчас слона или медведя, я даже не рассмотрел, что это такое там, игрушку. Да, ему отправила моя мама из Канады. Так это самое, я ему передал. А он не знает, что это такое. Он разве видел медведя, что ты ему приносишь игрушечного медведя? Или там волка, или лису, или вообще зверей этих всех. Он их всех не видит. Он кошку видит на улице, и больше ничего. Зачем мы ему приносим такие вещи, которые он, когда-нибудь в зоопарке увидит? То есть мы детям навязываем, обучаем их любым моделям, любыми образами желаемых наполнить нашего мира, которые в нашем мире где-то как-то существуют. Кораблики, самолетики, дома, речки, леса. Все, чтобы у них были эти модели внутри. И когда он увидит нечто подобное, то он уже будет представлять себе, у него уже будет внутри эта модель. Поэтому мы им все это рисуем, и объясняем, и показываем, и водим везде и так далее. Это у нас инстинктивно такой процесс есть. И у животных это тоже отчасти. Мы же наблюдаем, как они обучают своих детенышей. Так вот, как нам это сделать с собой, с высшим миром? Если мы не наполним себя его образами, мы его не ощутим. Это проблема. Нам кажется, что это все просто. У нас-то так получается, вроде бы, естественно, в нашей жизни. А на самом деле это не так. Для этого каббалисты пишут нам книги. В этих книгах они рассказывают нам о высшем мире. Мы абсолютно не понимаем, что они имеют в виду. Потому что это не похоже ни на что, что что я знаю. Я никогда не ощущаю этого. То есть у меня нет ни зрения, ни слуха, ни запахов, ни вкусов, ни тактильных ощущений к высшему миру. 5 органов чувств высшего мира во мне где-то находятся, может быть, но я не знаю, я не могу ничего ощутить. Мне их надо развить, мне надо наполнить их какими-то образами, моделями, и тогда я смогу ощущать этот высший мир. Так мы работаем, так устроена природа, а иначе как можно еще? Любую машину, которую мы конструируем, компьютер, неважно что, мы всегда должны наполнить ее таким содержимым, с которым она потом будет работать. А мы представляем собой, в принципе, механизм опознания, реакции и так далее. Так вот, каббалисты нам описали духовный мир, и одновременно с описанием духовного мира, они, в принципе, подтянули нас к этому миру. Или, можно сказать, все-таки, точнее, они приспустили духовный мир к нам так, что если мы будем о нем читать, и если мы будем стараться его понять, если мы будем стараться в него войти, с ним связаться, то тогда мы как бы наполняем себя какими-то его моделями, даже не понимая, даже не ощущая. Есть такое свойство, так называемое сгула, то есть особое свойство, чудо. Когда я вызываю на себя издали вот эти образы, даже если явно они в нас не ощущаются, все равно я этим готовлю себя к тому, чтобы их ощутить. Пишет об этом Бааль Сулам в этом знаменитом своем пункте 155 в предисловии к десяти сферотам. Он пишет, что ничего не знающий, ничего не понимающий человек нашего мира в мере своего желания узнать, то есть ощутить, в этой мере он вызывает на себя эти образы высшего мира и таким образом начинает постепенно получать раз за разом свечение, которое называется Ормакиф, и это свечение строит в нем вот эти вот модели, постепенно образуя в человеке понимание, осознание, знание, какие-то элементы, какие-то связи. И человек так подтягивается к Махсуму. Все равно это еще не ощущение высшего мира, но это определенная внутренняя подготовка. Бааль Сулам пишет, что все-таки привычка, он пишет, эргель, но это не имеется в виду привычка сама по себе, а постепенное создание в себе вот этих вот моделей. Она необходима, и поэтому необходимо время. Но самое главное, чтобы не просто время, то есть определенная последовательность действий, когда человек получает воздействие из книги, от книги, из высшего мира. Поэтому, как сегодня, как было в прошлые века, и так же будет и в будущем, только лишь правильная учеба, когда ты настраиваешься правильно, она создает в человеке те необходимые ощущения, которые затем приводят его к высшему постижению. Только лишь. Нет никакой иной вообще возможности. Мы можем не обязательно читать, можем видеть, слушать, но мы должны проникаться, то есть да хоть через запахи, если бы мы могли это ощущать, да, и затем анализировать. То есть мы должны воспринимать эту информацию и пытаться ее понять, пытаться ее ощутить, пытаться в нее войти, пытаться, чтобы она раскрылась в нас, внутри. И тогда раз за разом в человеке будет ощущаться, он будет это явно ощущать, все более и более зрелые, все более, как сказать, все более явные, правильные духовные конструкции. То есть он начнет, как говорит Бааль Сулам, давать правильное определение всем духовным параметрам. Что такое время, перемещение, высота, ширина, длина, там, скорость, явление, действие. В общем, все, что все, что мы говорим в нашем мире, подразумеваем под этим действия всевозможные нашего мира, явления, образы, это все человек постепенно, вот благодаря вот этому особому свойству, которое возникает в результате учебы, он начнет трансформировать, он начнет правильно понимать это, он начнет переводить это уже постепенно в духовный язык. То есть время он будет понимать последовательность действий, допустим, выше-ниже он будет понимать на отдачу или на получение и так далее. То есть любые определения, они будут в нем уже, если он имеет в виду не четко земные какие-то явления, а духовные, он будет уже их принимать как бы в этих духовных определениях. Он будет уже ощущать их в каких-то новых, зарождающихся в нем органах чувств. Так что мы никуда не денемся от того, чтобы слушать, читать, видеть каббалистический материал. Каббалистический материал имеется в виду материал, который исходит из человека, который находится в постижении высшего мира. И оттуда нам его передает. В предисловии к Талмуде Сферот, к учению о десяти сферот, Бааль ха-Сулам пишет в пункте 17. Что учеба имеет успех только в том случае, если человек перед своими занятиями правильно себя настраивает не на получение знаний, не на какие-то мистики или духовные, как ему кажущиеся, какие-то там видения, а только на обретение свойства отдачи. Это свойство отдачи в каббале называется эмуна, вера. Хотя не имеет никакого отношения к тому определению веры в нашем мире. Потому что в нашем мире вера – это мне кто-то сказал, и я ему верю. Многим людям, одному человеку, неважно кому, но я не знаю и принимаю сказанное мне за как бы за истину. И отталкиваюсь от этого уже и принимаю это как данное, как факт. То есть верой называется принятие как факт абсолютно недостоверного мне изначального явления. В каббале это совершенно не так. В каббале верой называется свойство отдачи, которое строится над знанием. Поэтому называется вера выше знания. То есть понятие, оно очень странное. Что значит вера выше знания? Она не уничтожает знания. Наоборот, как мы говорим, если есть у нас эгоизм, и хорошо, что он есть, а над ним мы строим себя, ставим себя выше нашего эгоизма, то в таком случае мы поднимаемся на какую-то духовную ступень. Если вот это наш эгоизм, а мы поднялись над ним. Так вот, этот эгоизм определяет наш духовный уровень. То есть он определяет уровень отдачи. Уровень отдачи определяется именно моим эгоизмом, над которым я могу подняться. Может быть, у меня он еще большой, но именно над этим, только над этим я смог подняться. И вот этот уровень отдачи или уровень веры. Уровень веры выше знания, потому что в эгоизме то, что я получаю, это все называется знанием. Это и ощущения могут быть, и всевозможные анализы. В общем, все, что есть. Эго или знание – а здесь отдача, вера выше знания, выше эгоизма. То есть в Каббале вера не уничтожает знания, а наоборот, ты поднимаешься над знанием. Отдача не уничтожает эгоизм. Остается вся твоя эгоистическая природа, природа при тебе. И ты, вопреки ей, строишь над ней, перекидываешь такой мостик между тобой и всеми остальными. Только таким образом работаешь. Поэтому ты остаешься знающим, ты остаешься ощущающим, ты обретаешь, кроме света хохма, света знания, еще и свет хасадим, свет отдачи. Так вот, говорит Баля Сулам в 17-м пункте предисловия к 10 сферотам, что самое главное – это подготовка к уроку, которая заключается в том, что ученик настраивается на веру выше знания. То есть, знай. Никто не говорит о том, что знать, что нельзя знать. Нет. Постигай, читай, обучайся. Это все надо. И смотрите, сколько написано о Каббала и религии, Каббала и философии, Каббала и остальные науки. И вообще, это много статей всего. Но это все должно тебя подтолкнуть к тому, что ты в этих во всех своих занятиях ждешь, когда к тебе придет свойство отдачи. То есть ты проходишь все эти обучения, у тебя накапливается огромное количество знаний, но ты ждешь, когда во мне раскроется свойство отдачи. Вот это свойство отдачи, когда оно в тебе раскрывается, в нем ты уже начинаешь явно ощущать о том, что говорится в книге. До этого это абсолютно непонятно. Так вот, самое главное, это как мы настроимся в процессе учебы, перед учебой и в процессе учебы. Он говорит, это еще очень главное, очень важное, потому что перед занятиями обычно человек приходит, он готов действительно заниматься для того, чтобы обрести свойства отдачи, подобие Творцу. Он хочет, он настроился на то, что действительно главное это войти в высший мир своими ощущениями, достичь связи с ближними. Не зря ведь сказано «возлюби ближнего как себя». Это такой как бы основополагающий, базисный факт, как бы закон, который, исполнение которого требуется от нас. Но это все в начале учебы, а потом он об этом забывает, и вот в этом наша проблема. Он забывает и начинает погружаться в знания, и не преследует при этом у себя за собой как бы вот эту мысль, что не надо на каждое слово, на каждое предложение, на каждую свою мысль, на каждый вопрос, на каждый ответ, когда я получу свойство отдачи. Когда во мне оно возникнет. Вот это самое главное. Если мы не отпускали бы от себя вот эту цель, то в течение считанных месяцев мы бы действительно обрели это свойство отдачи, и тогда мы бы мгновенно бы в нем ощутили бы высший мир, потому что мы и сейчас находимся в мире бесконечности. И сейчас вокруг нас находится здесь огромный свет хохма. Но выявить в нем что-то мы можем только в мере света хасадим, который будем с вами генерировать. А как мы можем его генерировать? Это только если в нас возникает свойство отдачи над нашим свойством получения. Над нашим эгоизмом, то есть вера выше знания. Так вот, подготовка к уроку, сам урок, это практически очень маленькая часть должна быть наших усилий посвящена учебе. Запоминать, рассуждать, знать, спрашивать, отвечать – это все хорошо. Но только если ты все время преследуешь целью раскрытия в себе свойства отдачи. Я хочу это увидеть, я хочу это узнать, я хочу это почувствовать. Что же значит эта отдача, свойство отдачи? То есть не в себя, как наша природа все время закрывает нас и тянет все к себе. Я сортирую. Все, что мне надо, я притягиваю, я вижу. Все, что мне плохо, вредно, вызывает во мне боль, страх, все отрицательное я отталкиваю автоматически. Это происходит во мне. Это происходит до моего осознания. Поэтому я вижу, я ощущаю мир только таким образом. После того, как я уже заранее сортирую в себе все его воздействия на себя. Все, что мне полезно, все, что мне вредно, как будто то, что я считаю. Таким образом, мой организм заранее все это сортирует, и я вижу картину. Следствие вот этого вот анализа. Абсолютно эгоистическая картина. Как мне перестроить ее? Я этого не могу сделать. Я только жду, когда же на меня подействует вот это особое свойство в учебе, и оно во мне начнет постепенно-постепенно формировать другую природу. А другая природа, она тоже будет во мне потом автоматически развиваться. Я должен буду просто ее все время пытаться взрастить. Еще больше анализ, еще больше правильная сортировка на отдачу. То есть там уже происходит обратный процесс. Все, что на отдачу, хорошо. Все, что на получение, цимцум. Не воспринимаю. И вот таким образом я должен в себе расти, расти, взращивать, взращивать это свойство, вторая природа, которая будет во мне также воспроизводить образы, только уже другого качества. Я увижу высший мир. То есть то, что происходит на обратном от меня процессе, то есть в свете отдачи, в свете хасадим. Для этого у нас существует с вами связь между нами, чтобы мы попытались вот это вот свойство духовное, которая построена не на замыкании в себе, а на ощущении настоящего мира, который вне нас. Не который мы сортируем и отбираем из него только то, что для моего эгоизма считается полезным или вредным, и больше я не вижу ничего. Представляете, если бы я был с 10 граммами эгоизма, я тогда бы от нашего всего огромного этого мира, мира бесконечности, в котором мы находимся, сортировал бы все относительно своих 10 грамм. А больше я не воспринимаю, не ощущаю. Так же, как я не ощущаю там сверхзвуки или там волны зрительные там, или какие-то еще, не входящие в диапазон моего восприятия. Так же я ничего бы не ощущал. Вот у нас есть эти 10 грамм эгоизма. Вот все, что касается его, мы ощущаем, что полезно ему кажется и что вредно. А не полезно и не вредно, а вообще, что он не понимает, не ощущает сверх этого. Мы не знаем, что такое. Вокруг нас тут огромный мир, наполненный, я не могу даже себе представить. Не знаю. То есть наука Каббала, она должна развить в нас желания, огромные эгоистические желания. По объему всего этого мира бесконечности И в соответствии с тем, как будет расти в нас эгоистическое желание, мы должны будем это желание все время исправлять, то есть подниматься над ним, выходить за его пределы, что называется «вера выше знания». И таким образом постепенно-постепенно раскроем, что находится вне нас. Внутри нас больше, чем наш мир, мы не раскроем. Наш эгоизм, он конечный, маленький этот внутри себя. Тот, в котором мы можем ощутить весь наш другой эгоизм, он будет в нас развиваться только в той мере, в которой мы можем его исправить. Этот рост называется ростом в трех линиях. То есть вот начиная, вот я нахожусь здесь на уровне нашего мира, наш мир. А если я хочу расти дальше по ступенькам, вот тут вот у меня есть возможность роста. 125 ступеней, то это только в том случае, если я могу на каждую ступеньку из этих сделать исправление. Тогда будет расти мой эгоизм. То есть здесь этот эгоизм земной эгоизм, а это духовный эгоизм. Он совсем другой. Сейчас он начинает у нас потихоньку проявляться. Мы находимся на его первой ступеньке. Но сможем им овладеть только тогда, когда будем подготовлены его исправить. То есть никогда в нас не будет возникать с левой стороны эгоизм, если мы с правой стороны не сможем получить на него свет исправления. И таким образом мы будем расти. Весь этот эгоизм духовный, он построен на том, что не внутри мы ощущаем, как наш мир, мы ощущаем его вне себя. Внутри мы больше, чем наш мир, вот этот сейчас, сегодняшний, ощутить не можем. Поэтому когда появляется у человека точка в сердце, возникают вот эти депрессии, опустошенности и все, это потому что уже начинает возникать в нем вот этот следующий уровень эгоизма, который в нашем мире он не наполнит, а наполнить его можно только уже с помощью света хасадим, свойства отдачи. Значит, мы приходим на урок, мы знаем и готовимся к тому, что это наше свидание с источником свойства отдачи, с книгой, с учителем, с группой, все вместе, с Творцом, который тут работает над нами, и мы хотим, мы даем себе, себя отдаем ему, чтобы этому свойству, этой силе, чтобы она над нами работала. Все это происходит до урока, и в течение урока мы пытаемся об этом не забыть. Сам урок состоит из трех частей. Вы это знаете. Говорил я об этом сейчас недавно и на предыдущем конгрессе в Баффало. Почему он состоит из трех частей? Первая часть, она продолжает собой подготовку урока. Это часть, которая говорит о для чего, каким образом, зачем, как мы должны настроиться, как мы должны прилепиться, важность цели, важность группы, чувственная часть. Она постепенно дает нам возможность, хотя и каждый из нас уже, может быть, и приходит на урок в каком-то в состоянии какой-то подготовки. Но она продолжает эту подготовку, и главное, мы должны на ней попытаться включиться все вместе. То есть человек должен включиться в желание всех остальных. Ведь духовный эгоизм – это эгоизм, который построен на отторжении других. В нашем мире это не важно, как мы его используем. А весь духовный эгоизм – это было когда-то единое клей, затем оно раскололось на огромное количество частей, каждая из них – это мы. И поэтому духовный эгоизм – это вот это вот взаимное отторжение в группе. Так вот, когда человек уже сидит вместе с группой на первой части урока, он начинает представлять себе связь со всеми, не только с теми, кого он видит, а и со всеми в мире. Все это необходимо. Нам кажется, что это такие мелкие элементы, и ничего в этом особого нет. Давай нам знание, как это все сделать. Наоборот, самое главное – это не знание, а самое главное – именно вот эти вот мысли. Нам кажется, что наука Каббала, она что она наука, которую мы можем в разуме схватить. А на самом деле наш разум, он является следствием наших чувств. Мы желание насладиться, желание получить, которое создано Творцом как единственное творение. А разум развивается рядом с этим желанием для того, чтобы его обслужить, для того, чтобы его реализовать. Поэтому нам не стоит волноваться за то, сколько мы знаем. Это совершенно не обязательно для постижения высшего мира. Есть люди, которые прекрасно знают материал, просто у них есть такие способности. Это даже их останавливает в духовном развитии. Говорится в наших источниках древних, что каббалисты просили о том, чтобы забыть то, что они учили. Чтобы перестать понимать то, что они учили. Чтобы у них были такие вот наивные, простые, детские просьбы ощутить. Это очень важно. Только если знания возникают как следствие ощущения, только тогда они верные. Поэтому мы и говорим, что знающие, Эйн-Хахам Кибаль Нисайон, я не знаю, как это точно перевести, нет мудреца, как тот, который прошел, как? Нет мудрее опытного. О, хорошо. Спасибо. Вот. Так, значит, это первая часть нашего урока, на ней мы как бы проходим следующий этап подготовки. Я еще раз говорю, весь урок это практически все время работа не в ту сторону, что мы обычно делаем. Это все время постоянное требование, молитва так называемая. Постоянное требование, постоянный поиск, постоянное изучение, когда, как я могу устремиться все больше, потребовать все больше это свойство отдачи, как мне его в себе, когда оно возникнет. Это первая часть урока, значит, включение в группу, в мировую, и в ту, с которой ты сидишь, и так далее. Вторая часть урока, это когда мы уже начинаем изучать элементы духовных всевозможных действий, структуру высшего мира. И здесь то же самое, даже еще больше. Должно быть наше намерение на ощущение, где же это во мне. От того, что я произношу эти слова, от того, что я жонглирую всевозможными этими понятиями, я же не знаю, что это такое на самом деле. Я просто выучил несколько каких-то правил, и вот их пытаюсь туда-сюда применять. И не более того. Ну и что толку с таких занятий? Чем же они закончатся? Если я не войду в ощущение высшего мира, а буду просто наполнен вот этими вот всевозможными искусственными знаниями. теоретическими, никому не нужными, в общем-то. Ну что толку, что я знаю там сказать пару слов? Или знаю какие-то там источники из книжки, где что написано, и могу их привести с блеском, так сказать, вырвать всегда и пересказать. Это ничего не дает. Значит, я, самое главное, именно вот во второй части урока, когда ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, это еще лучше, чем ты знаешь и понимаешь. Если ты знаешь и понимаешь, тебе очень сложно. Тебе очень сложно тогда постоянно требовать свойства отдачи, раскрытия в себе этих действий, о которых ты изучаешь. Да потому что ты уже как бы удовлетворен тем, что ты читаешь, и тебе понятно, почему это происходит. И вот таким образом твой эгоизм уже удовлетворен. У тебя, и тебя изнутри ничего не грызет. И ты не можешь просить. Поэтому ни в коем случае не страдать о том, что вы не знаете. Ни в коем случае. Есть люди, которые изначально извиняюсь, у меня еще американское время. Я хочу спать. Есть люди, которые изначально так устроены, что если они не чувствуют, они не понимают. И это большое счастье. Это удача. Человек может годами сидеть, смотрит на тебя как идиот, ничего не понимает. И ты ему говоришь. И говоришь. Он опять не понимает. Есть, которые приходят через месяц-два, прямо сыпят знаниями. Вполне так четко ложится на его мозг все эти определения, и нет проблем. Так вот, тот, который ничего не знает и не понимает, он находится, конечно, в бешенстве. Но затем, через какое-то большое время, он начинает осознавать, что это даже хорошо. Он начинает понимать, что на самом деле таким образом ему есть помощь свыше, чтобы он просил, и не просил о знаниях, а просил о ощущении. И как только он видит, что какое-то возникает в нем ощущение, сразу же все становится ясно. Ого, откуда это все? Это кто до утра гулял? Вот-вот, покажи их, покажи, чтобы мы видели наших героев. Ага. Так, следующее. Значит, правильный подход к каббалистическим текстам мы с вами изучили. Я обращаю на это внимание, потому что без этого не будет никакого успеха. Он пишет об этом Бааль ха-Сулам очень точечно. Каббалисты указывают об этом, знаете, ненавязчиво. Но это самое главное. Вот все, бывает такое, что вот без этого маленького винтика вся машина не работает. То есть, во время наших занятий мы находимся в контакте с каким-то механизмом, который воздействует на нас. В Каббале это называется нисхождение высшей ступени к нам на наш низший уровень. Ахав высшего спустился к нам. Есть порядок ступеней сверху вниз, от мира бесконечности и до нашего мира. Первый из миров – это мир Адам-Кадмон. И в нем каждая ступенька находится одна под другой. Гальгальта Аб Сак Ма Бон. Находятся друг под другом. Каждый из них от Кетера до Малхут. И следующий Кетер и Малхут. И так далее. А следующие ступени мира Ацилут, Брия, Яцира и Асия, они находятся уже совершенно в другом ключе. То есть в них каждая ступень входит в следующую. Вот так вот. Пять ступеней, пять парцуфов мира Ацилут. Они находятся вот так вот относительно друг друга. То есть выше своей половинкой ниши входит следующая ступень. И так они перекрывают друг друга. То есть любой парцуф, он находится в верхней своей части в контакте с высшим и низшей своей частью в контакте с низшим. И только вот эта вот его точка, она является как бы его. Это связано с высшим, а это связано с низшим. Такая конструкция. Парцуфим. А после того, как кончаются все миры, и наш мир есть, этот мир или наш мир, так вот, последняя ступенька, Гальгальта Инаем, ее находится сверху, а ее низшая часть, Ахаб, находится в нашем мире. И вот это мы. Вот здесь вот находится каждый из нас, допустим, мы, а параллельно с нами или внутри нас находится вот этот Ахаб высшего парцуфа. Если мы свяжемся с ним, как только мы свяжемся с ним, как только мы можем связаться с ним, прилипаем к нему, ну, немножечко, какой-то своей частью, сразу же он эту часть поднимает наверх. Вот эта минимальная часть, которой нам надо к нему прилипнуть, мы сейчас с вами и пытаемся из всего нашего эгоизма, из всех наших свойств отобрать и прилепиться к нему. Как только мы это сделаем, сразу же мы проскочим вот эту вот границу, этот махсом. Это вторая часть урока. Ну и третья часть урока, она более общая. Мы изучаем в ней следствия Каббалы в нашем мире, каким образом мы должны действовать все вместе. Это часть урока, которая предназначена для людей более внешних, которые занимаются иногда, издали, не систематически, у которых нет систематических знаний, которые только что пришли, может быть, к нам. Это такая более легкая часть урока. Но в Каббале нету более важных или более или менее важных частей. Они все одинаковые. Все зависит только от человека. Можно учить буквально элементарный материал или вообще только одну страничку, две странички из всех этих сотен тысяч страниц. Не имеет значения. Главное, если ты можешь сохранить свое намерение, то уже проблем нет. И далее домашнее задание. После того, как мы с вами просидели 3 часа, прослушали, проспали, неважно как, над этим домашним уроком, над этим нашим ежедневным уроком, причем важно именно ежедневный урок наш слушать, даже если его часть, неважно, вы понимаете что-то или нет, потому что имеет значение включиться вместе со всеми. Это одна энергия, это одна мысль, это одна молитва, это одно намерение, которое в миллионах людей в мире на сегодня, а это на самом деле где-то около 2 миллионов человек. Я все время поражаюсь, где только не находятся люди, которые вместе с нами, ну просто вместе с нами, находятся на наших занятиях. Это невозможно их отловить, что называется, увидеть через этот интернет. Кто же тебя там с другой стороны где-то видит и слышит. Но это огромное количество людей. И причем такие, я все время поражаюсь, кто, откуда. Это точка в сердце. Так вот, даже если человек где-то далеко и не имеет систематических знаний, занимается с нами иногда, все равно лучше всего, если он будет смотреть ежедневный урок. Час. Не смотреть, так слушать. Запишите на MP3. Там, как-нибудь, как угодно. Пускай дома крутится все время. Это очень важно. Если есть возможность, чтобы все время крутились наши то, что мы транслируем через интернет, все наши программы. Пускай это крутится, это все время входит. Тем более, когда вы не думаете об этом, это так вот непосредственно, без сопротивления, без внимания с вашей стороны, это входит. Это работает. Опять-таки, потому что каббала не требует знаний. Каббала не требует мозгов, она требует желания. И если постепенно вот так вот вы подставляете себя под нее, вас обмывает. Ну и далее, кроме урока, выходит блог, в котором практически выставляются самые главные материалы из урока на всех языках. Я его пишу в оригинале на русском языке. Лично сам. То есть заготовки мне делают с урока, но я полностью обрабатываю там все слова мои. Все, что есть в блоге. Так что те, кто читает на русском языке, для них это просто оригинал. Надо обязательно его читать. В дополнение к утреннему уроку, это просто такие самые нужные идеи оттуда. И кроме того, все, что в течение дня вам там транслируется. И далее. Есть, конечно, разные формы изучения каббалы. Есть очные, заочные, всевозможные. У нас они все находятся в применении. Но это не имеет значения. Честное слово, это не имеет значения. Есть люди, которые продвигаются при заочном и дальнем таком дальнобойном обучении намного быстрее, чем те, которые присутствует на уроках. Я приводил вам пример из своей биографии о том, что жил не в том же месте, где мой учитель. И когда я хотел к нему переехать, он меня не пускал. И в течение 2 лет заставлял ездить на занятия издалека. И все время так отталкивал. И действительно, он был прав. Вот это вот при поездке издалека, с трудом, и когда ты не знаешь, когда ты ждешь, когда ты стремишься, когда ты чувствуешь себя отдаленным, отделенным каким-то, отрезанным от источника где-то, она вызывает в человеке такую огромную силу желания узнать, познать, ощутить тревогу за свое состояние, за свое будущее, что не успеет, что не сможет и так далее, которую ничем не заменишь. Это очень важное ощущение. На нем строится практически все правильное отношение к Кабале, к высшему свету. Так что еще неизвестно, кто находится в выигрыше. Те, кто чувствует себя далекими от места, где происходит урок, или те, кто находится на этом уроке. Это еще не факт. Что быть на нем, это хорошо. Рабаш меня 2 года не пускал. Представьте себе. Я готов был переехать. Нет, сиди у себя, приезжай. Мне было очень, конечно, стремился. Ну, и нельзя сказать, чтобы я и понимал, и не понимал. То есть я видел, что это так написано, что это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, все равно хотел. Так что, какую подходящую форму выбрать для себя? Или в группе, где-то по месту жительства заниматься. Или дома, самому. Или приезжать куда-то иногда к каким-то своим друзьям и заниматься вместе с ними. У каждого есть разные обстоятельства. Конечно, предпочтительнее все-таки заниматься в группе. Вместе с товарищами, в постоянном контакте, в постоянном помещении, в постоянном месте, чтобы было у вас все под рукой. Книги, экран, на котором вы видели бы себя, нас, всех остальных ваших товарищей в мире. Это все, конечно, очень важно. Потому что именно когда в процессе учебы мы пытаемся думать о свойстве отдачи, о каком свойстве отдачи я думаю, для чего оно и почему и к чему оно, я должен обязательно думать, где оно проявится. Оно проявится только лишь в контакте с остальными, только лишь в реконструкции вот того вот разломанного, разбросанного общего сосуда, частью которого мы являемся. Поэтому ощущение вместе, устремление вместе в одно общее целое, понимание того, что вместе ощутим, а порознь никогда, когда ты находишься вместе с остальными, несмотря на то, что огромные проблемы сразу же возникают, но они правильные, они помехи. И над этими проблемами надо пытаться собраться. Надо неформально собраться, а попытаться желать связи. Вопреки тому, что ты не любишь и ненавидишь, как Зоар пишет, собираются товарищи, которые ненавидят друг друга, когда они начинают собираться, а затем постепенно под воздействием учебы вызывают свет и приходят к свойству отдачи, к любви. Так вот, когда свойство отдачи, ты понимаешь, что оно должно проявиться между тобой и всеми остальными, и над этим общим свойством отдачи, в нем в самом ты обнаружишь высший мир, Творца, и это свойство отдачи, это между тобой и всеми остальными, вот это общее свойство, которое вот сейчас вот, если бы проявилось между нами, вот захотеть хорошо, чтобы между нами всеми оно возникло, вы бы почувствовали вот эту силу, которая есть между нами, и в нем в этом свойстве отдачи. Вы уже начали ощущать высший мир, его проявление. Вот это нам надо. Поэтому неважно, какие есть проблемы в группе, надо понимать, что они наведенные специально. Творец ничего не делает зря, только ради достижения цели. Никакого действия другого нет. Так вот, ощущение, когда ты сидишь вместе со всеми, тебе плохо с ними, а ты над этим свойством, над этими чувствами, над этими противоречиями, ты знаешь, что тебе надо с ними связаться для того, чтобы вот между всеми, заполнить вот это пространство между всеми свойством отдачи и любви, теплым свойством таким, которое бы нас всех между нами наполнило, между нами, не каждого внутри себя. И вот тогда в этом свойстве, в этом желе, которое между нами, мы почувствуем высший мир. Это, конечно, намного легче, если это делается в группе. Вместе со всеми проблемами, которые при этом в группе ощущаются. Ну вот это, пожалуй, основное, что можно было бы сказать о нашем ежедневном уроке и о том, как мы должны заполнить время вне его. То есть практически урок не прекращается. Это это действие, которое начинается на уроке, оно начинается заранее до урока с нашей подготовки, с нашего намерения, с нашего ожидания. Затем на уроке оно достигает определенной кульминации. И затем мы продолжаем это до следующего урока. И пытаемся все время жить этими темами для того, чтобы нам было за что-то ухватиться. В принципе, тема — это не важно, что мы изучаем. Но для того, чтобы за что-то ухватиться в желаниях, в мыслях. И когда мы желаем, мыслим над общей темой для всего мира, для всех нас, то, конечно, это огромная сила. Вопросы? Женщины побежали, а мужчины тихо и спокойно сидят. Ну, начнем с дам. Ладно. Доктор, ну давай. Нет.
המאור המחזיר למוטב הוא חיוני, כי לא יכולים בלעדיו להגיע לגמר תיקון.
Свет, возвращающий к источнику, является необходимым, потому что без него невозможно достичь окончательного исправления.
Какие каббалистические тексты более, какие каббалистические тексты менее эффективны? Наиболее эффективные тексты Бааля Сулама, несомненно. Это самое эффективное, что есть у нас из всей науки Каббала по воздействию, по тому свету, который существует в них, по скрытому свету, это самое эффективное. Затем идет Рабаш. Я не хочу говорить о себе, конечно, но мне кажется, что для нашего поколения можно применять смело и наши тексты. Лично написанные мной, не лично написанные, неважно. Они все равно несут ту же идею и ту же информацию, и практически свет в них существует, потому что они написаны и исходят из той же идеи, к которой мы привязаны. Далее. Неважно, на каком языке. Естественно, что каббалисты нам передали ключ на арамейском и на иврите, на двух родственных языках, которые исходят из древнего Вавилона. Это все еще та письменность оттуда, которая идет, это аккадская. Это все тот язык, который существовал в то время в Вавилоне. Практически Адам Аришон 5770 лет назад написал книгу уже в этих буквах, ну, сегодня которые называются ивритскими или арамитскими. Так что, да, мы видим из всех раскопок, что это практически эти ни буквы, ни эта письменность, ничего не менялось. Ведь книги эти существуют у нас уже сколько тысяч лет, сопровождают все время нас. Так что, конечно, есть особые тонкости в написании на иврите или на арамите. Книга Зор написана, допустим, на арамейском языке, в общем-то, которые невозможно передать, не используя этот шрифт, эти формы и многие прочие там элементы. Но нам, для нашего понимания, для устремления вперед, это не имеет никакого значения. Об этом пишет и Баля Сулам, и об этом Рабаш говорит. И можете поверить, что это так. То есть не обязательно изучать язык, хотя я знаю, что многие из вас изучают иврит для того, чтобы нас слушать и понимать, и читать в оригинале. Отчасти это похвально. Это стремление все-таки увидеть источник, почему так. А чем дальше человек будет проникать, то, конечно, он будет видеть, почему такие формы букв, они соответствуют связи света хохма сверху вниз, свет хасадим справа налево или слева направо. И сочетание этих двух светов, оно и рисует нам из этих двух векторов, один вертикальный, другой горизонтальный, всевозможные, ну, как эллипсу, знаете, как на экране осциллографа. Есть линия такая, есть эллипсы или какие-нибудь там восьмерки, их изображения. Каждый из нас видел это. Так вот, два вектора, они дают нам эти все формы букв. Конечно, это важно, но не для начинающего и не имеет значения для входящего в высший мир. Это потом уже у человека появляется такое, как бы, ну, такая потребность в более детальном выражении своих ощущений. Тогда у него возникает уже необходимость и в этих графических символах. Значит, не имеет значения язык, короче говоря, как вывод. Язык не имеет значения, на котором человек изучает каббалу. Тексты Баля Сулам, затем Рабаш, затем наши тексты, они являются самыми эффективными для притяжения на нас вот этой энергии высшей, высшего света, Ормакиф так называемый. Этот Ормакиф, это вот он оттуда и приходит. То есть вот из этой высшей ступени, если это, допустим, наш мир, вот этот хаб, который действует на нас, если мы захотим, чтобы он действовал, это и есть Ормакиф, который действует от Ахапа Высшего, находящегося в нашем мире. Но он действует на нас только в той мере, в которой мы захотим к нему прилипнуть. То есть, просто так я не нахожусь в этой связи с Ахапом. Я должен устремиться к нему, это называется ман. Я должен устремиться к нему, я должен захотеть принять его, то есть свойство отдачи, которое в нем, соединиться с ним, с отдающим, подобием свойств. И тогда на меня в этом только лишь обратном ключе, в этой мере, в этой струе, на меня будет нисходить от высшего в мере подобия этот окружающий свет. Пожалуйста. Я еще раз предупреждаю. Вопрос — это значит вопрос. Это две фразы, а не зачитывать нам целую лирику.
Вадим Тверь, прав. Что я должен отдавать и что я вообще могу отдать своим товарищам?
Ты своему товарищу что можешь отдать? Свое сердце. Желая соединиться с ним, от тебя не просят дом, квартиру, жену, детей можешь оставить. Включ даже тещу. Мы должны попытаться соединить наши сердца, выйти из себя. Вот и все. Дальше, пожалуйста.
Алена Киев. Я как женщина, где могу больше усилий прикладывать? В молитве за мужа, чтобы он соединился с группой? Или в молитве о группе, чтобы она повлияла на мужа? Или искать где-то это соприкосновение, или где находится это место, связь?
Нигде никакого соприкосновения не надо искать. Вы меня извините, конечно. Никакого мужа не надо менять. Не надо его исправлять. Это вообще насилие, которое я иногда вижу со стороны женщин, особенно над своими мужьями, просто это... Я понимаю, что это естественное чувство, но это животное естественное чувство. Животное, а не духовное. Не имеете права требовать от мужа духовного развития. Оно дается Творцом. И только лишь в соответствии с уровнем человека. Может быть, он великий человек, но сейчас его точка, его корень в общей системе не нуждается в развитии. А развивается, допустим, как у младенца, как у младенца, у зародыша. Развивается там ножка, а потом почки, а потом ухо, а потом там сердце и так далее. И могут развиваться органы главные, после относительно второстепенных. Есть очень сложная эта система. Мозг, сердце, печень. Взаимосвязь вообще всех этих органов. Какая позже, какая раньше. Это не прямая зависимость от того, велик человек или нет. И вообще, если смотреть на весь процесс, то самые низкие души, которые придут к исправлению, они поздние души. Потому что процесс весь исправления идет от светлых к темным. А темные, они достигают самого большого света, самого большого исправления. Но если ваш муж относится к таким большим, тяжелым, эгоистическим душам, которые... Вы не ощущаете, что он эгоист большой или нет. Эгоистические – это духовно эгоистические, которые проявятся потом... И достигнут огромных высот. А мы меньших. Но мы сегодня. Бальшулам объясняет это. 2000 лет, как выходят души в течение 6000 лет существования вот этого духовного процесса. И поэтому у каждого свой момент духовного развития. Вот не пропустить этот момент, это действительно надо. Поэтому мы рекламируем каббалу перед всеми, но не навязчиво, ни в коем случае. И вы только так же должны относиться к мужу. Достаточно того, что он знает, чем вы занимаетесь. Огромное ему спасибо за то, что не мешает вам. Вы заставлять его не имеете права. Вы себя в этом убиваете. Вы обязаны его любить и уважать на его уровне, как будто он выполняет огромную духовную работу. Причем со 100% успехом. Потому что на самом деле он выполняет ее сейчас, будучи вот таким вот нормальным эгоистом нашего мира, потому что Творец так его ведет. Механически. Вот и все. И вы должны относиться к нему, как ко всем людям, абсолютно, я не знаю, 100% праведник. Все. И ни в коем случае не лезть. Это у женщин существует какой-то такой вот, какая-то стервозность такая вот. Обязательно он должен быть у меня каббалистом. Кто может диктовать такое человеку? Или я его не уважаю, он ничего не стоит. Почему? У мужчин такого нет. Занимается, да, не занимается, еще лучше, тише. Ни в коем случае не оценивается человек оценивается по относительной реализации его точки в сердце, относительной реализации. Вот если Творец его возбудил, и в мере того, как он его возбуждает, в этой мере он реализует себя правильно, да, достоин уважения. А Творец его возбуждает так, что он только к этому миру, и он в этом на 100% себя реализует. Ну, давай.
I will ask in Turkish.
No, if umutlu. Omi. Ah. Yes, please.
Maneviyata ilişkin bir hissiyatım yok. O halde maneviyata olan uzaklığımın derecesini nasıl göreceğim?
Ты
говори прямо по-русски, что ты?
А, извиняюсь. Он говорит, что к намерению его нету никакого чувства.
К чему?
К намерению.
Так. Ну.
Eğer bu hissiyatım yoksa maneviyata olan uzaklığımı nasıl göreceğim?
Он говорит, что если у него нет чувства к намерению, как он может узнать, что он находится далеко от этого намерения, вообще от намерения?
Ve kendimi doğru bir şekilde nasıl ayarlayacağım?
И как он может для себя сделать что-то правильное, если он не чувствует это?
Ve sakinleşmemek için ne yapmalı?
И чтобы не быть спокойным, не успокоиться, что он должен сделать?
Thank you.
Сейчас Спасибо. В мире начинает проявляться это разбиение, это неправильное отношение между людьми, это эгоистическая зависимость наша друг от друга, то есть с одной стороны зависимость, и с другой стороны взаимная эгоистическая, которая приводит нас к страшнейшим последствиям. Это еще впереди. Вот. Этим природа показывает нам, где на самом деле является причина, находится причина всех наших страданий, всех наших проблем, всего того нашего маленького мирка, в котором мы существуем, жизни нашей ничтожной, смерти нашей и так далее. Природа нам желает показать, что именно вот в этом вот, в твоем эгоистическом отношении к тому, что вне тебя, в этом находится причина всех твоих проблем. Причем каких проблем? Не просто проблем, что тебе плохо здесь. Причина того, что ты не находишься в совершеннейшем состоянии, вечном, совершенном. Это постепенно нам показывают. Значит, намерением называется, я не знаю, что у него за намерение, там какие-то лучи куда-то исходят, я не знаю, о чем-то там. Намерением называется мое стремление. Стремление. Прийти к правильной взаимосвязи с остальными. Причем это не значит, что я выхожу на улицу, начинаю что-то раздавать людям, начинаю их кормить, начинаю их одевать, начинаю еще чего-то делать. Мы знаем, что эти вещи, эти действия ни к чему хорошему не приводят. Сколько не даешь, сколько не раздаешь, от этого будет только хуже. Я должен просто попытаться осознать, что действительно выход из себя в правильное отношение к остальным, оно создаст между мной и ними совершенно иное ощущение мироздания. Мы с вами еще будем говорить, наверное, да? Нет, это у нас вчера была реальность? Или постижение реальности? У нас будет еще урок? Или нет? Неважно. Мы постигаем, мы ощущаем сейчас реальность, впитывая в себя. И поэтому можем ощутить только наш вот этот вот мир называемый. Мы не можем больше в себя впитать. Вот сколько ты в себя не втягивай, ты больше не сможешь втянуть. До тех пор, пока ты себя уже все заполнил, заткнул, ты уже не можешь ничего сделать, тебе уже не хочется ничего, и на этом все кончается. Вот это вот наша реальность. Когда ты начинаешь из себя выходить, ты начинаешь ощущать что-то вне себя. То, что сейчас ты не ощущаешь, сейчас ты ощущаешь все в себе. Так вот, ощущая все вне себя, ты начинаешь чувствовать себя как природа, которая вне тебя, как Творец, как свет, вечное, совершенное. Так вот, намерением называется осознание, понимание, самоубеждение того, что вот выйти из себя мне надо. И таким образом надо начать ощущать мир, таким образом относиться к другим. И на этом общем ощущении вместе я и остальные обнаружу себя совершенным и вечным. А от других это не зависит, в принципе. Это сейчас мне кажется, что они вот такие вот маленькие ничтожные человечки. В моем эгоизме. Как только я начинаю выходить из себя и смотреть на окружающие, я вижу, что все исправлены, и я сейчас прихожу к этому тоже. Только я один еще не исправлен. Так вот, осознание всей вот этой картины и попытки моего изменения отношения, это и есть намерение. Вот пережевывать в себе вот эту вот все время обстановку вот эту, я и вне себя, я и в себе. И как мне выйти из «я в себе», на «я вне себя»? Вот это и есть держать намерение. То есть, как я могу прийти к свойству отдачи, то есть ощущению вне себя, исправлению связи между мной и всеми остальными.
רב, איך עושים שהגברים יצליחו להתחבר, להרגיש אחד את השני?
Как можно сделать так, чтобы мужчины соединились, дать почувствовать друг в друге?
Как можно сделать, чтобы мужчины соединились? Во-первых, захотеть. Очень-очень захотеть. И показать им, что вы их уважаете и цените, только если они будут этого хотеть, к этому стремиться. Мужчина очень-очень зависит от мнения женщин. Вообще женское мнение, женское желание, оно определяет весь мир, на самом деле. Относительно нашего корня, так это и есть. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще, женщины обладают свойством, даже не разговаривая, так сделать, чтобы мужчина захотел делать то, что они думают. Тем более, если она будет так громко молчать. Так что существует очень много у женщин возможностей подействовать на мужчин. Специально так и сделано. И поэтому называется это «Помощь против тебя» – «Эзеркин Игдо». И женская часть, она обязана заставить мужскую часть работать на соединение. Только мужская часть в состоянии это сделать.
Ну как?
Как подействовать, я уже сказал. Пытайтесь всеми методами, включая силовые.
Шалом, Раф. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы сказали о развитии огромности эгоистических желаний. О каких желаниях конкретно нашего мира идет речь?
Никаких. Ни о каких желаниях нашего мира речь не идет. Все желания нашего мира, они уже практически развились. И ничего дальше развиваться не будет. Наш мир пришел к своему насыщению, как бы. Он себя развил. То есть все наши желания к пища, секс, семья. Мы видим, что они находятся в разбиении. Они уже вообще переходят в какие-то свои искаженные формы. Пища, это уже, вон, посмотрите, да? Секс превращается во что-то такое межполое, непонятное. Семья разрушается. Дальше идут желания богатства, славы, знаний, власти. И это тоже. В настоящем их виде проходит разрушение и находится в кризисе. То есть все желания наши, телесные, это пища, секс, семья, и общественные, это богатство, слава, власть, знания, они все находятся уже в кризисе. Они уже все выродились. Знаете, что значит выродились? Уже прошли максимальную стадию своего развития, принимают всевозможные мутационные какие-то формы. Да. Поэтому никакого больше эгоизма в нашем мире нет. Он не может больше ничего породить. Единственное, что есть, сейчас весь наш эгоизм, который достиг вот этого вот ужасного состояния, такого извращенного, который пережил уже свой максимум, он начинает связываться между собой, между всеми нами. И мы начинаем чувствовать себя взаимно связанными. Значит, сейчас мы будем ощущать все время только все большую и большую связь между нами. И нам не поможет протекционизм, изоляция взаимная друг от друга, стран, народов. Нам не поможет, как мы сейчас пытаемся разводиться, отдаляться от семьи, от знакомых, от родных, от детей, от чего угодно. Не поможет, от себя, от самих хотим отдалиться, тоже не можем. Не можем. Мы приходим к состоянию, когда ощущение взаимной связки такой обязывает нас 100% к тому, чтобы мы только исправили связь между нами. Это обнаружится как одна единственная проблема, которая определяет все. Вот этот вот эгоизм, наш совместный, интегральный, глобальный, этот эффект бабочки так называемый, абсолютная зависимость друг всех от всех, он будет расти. Он будет проявлять себя в ужаснейших формах. А больше ничего. Но этот эгоизм уже, он духовный эгоизм, потому что он нам указывает на причину всех несчастий, в разбиении правильной связи между нами, того, что произошло в духовном мире, то, что мы изучаем, Швирата Келим так называемое, разбиение общего единого желания, единого кли. То есть сейчас мы из нашего мира, снизу вверх, начинаем постигать это состояние. Это общее кли, но разбитое на маленькие кусочки, и поэтому не соединенное между собой. Вот такая вот мозаика, знаете, вот разбившийся, потрескавшийся полностью сосуд, который не в состоянии в себя ничего вместить. Высший свет мы не можем в нем ощутить, потому он протекает между нами. Если мы между нами восстановим связь, тогда мы как бы задержим этот высший свет и ощутим себя существующими в нем, то есть вечными, совершенными. Это обнаружится в нашем мире. Причем это уже видно, как приближаются эти состояния. Люди еще не умеют только этого читать. Нам надо помочь им прочесть это состояние, которое мы сегодня сейчас с вами ощущаем, проходим. אם אני צריך לגמור, אז תגידו לי.
שלום. אני מהקבוצה הווירטואלית בישראל. בקשר להם, דיברת על השנאה שיכולה, שעל גבי אנחנו מתגברים. אם אני לומדת בקבוצה הווירטואלית, כמעט אין לי יכולת לסנוא מישהו, כי השנאה, כפי שאני תופסת אותה היום, היא בצורה הגשמית.
שאלה.
אז איך בעצם... איפה השנאה הזאת נמצאת? כי זה נראה...
קודם כל אני מבקש ישראלים לא לשאול, לתת לאורחים כמה שאפשר יותר לשאול, ואני אענה לך. Если я учусь в виртуальной группе, но в принципе это вопрос не только женский, но и мужской. У меня нет ощущения ненависти друг к другу между товарищами. У меня нету ощущения каких-то неправильных связей с ними. Мы находимся далеко друг от друга. Нет какой-то причины нам ненавидеть друг друга. Наоборот, мы поддерживаем друг друга, переписываемся и так далее. Где же мне определить, где же мне узнать, где же мне почувствовать эту ненависть? Вопрос или нет? А? Да. Хороший вопрос. А я говорю, что нет. Нету никакой заповеди ненавидеть друг друга. Есть заповедь любить друг друга. Но как только вы действительно начнете генерировать в себе это свойство доброты, любви и прочее, вы увидите, что начнет происходить. Так что от любви к ненависти и обратно. Попытайтесь, увидите. Это так будет работать.
Шалом рав ми Туркия. קודם כל, ברוך הבא לטורקיה, כולנו אוהבים אותך. אני...
Я просил не задавать вопросы на иврите. Да, израильтян. Так все-таки попался один из Турции. На иврите, который задает вопрос.
Здравствуйте, Рав. Прежде всего, мы вас очень любим.
אתה מלמד אותנו שבעולם הזה אנחנו נמצאים באילוזיה, ומחוץ אלינו אין שום דבר. אבל מצד השני, כדי להסיק את העולם הרוחני, אנחנו צריכים את הקבוצה, את החברים, ולהתאחד עם אחרים. אז כאילו נראה לי שאין איזשהו קונפליקט כזה, אני לא בדיוק מבין, אין חוץ לי שום דבר, אבל אני צריך להתאחד עם החוץ לי כדי לגלות את הבורא. תודה.
נו.
С одной стороны, вне нас вы учите нас, что вне нас ничего нет, этот мир это иллюзия, с другой стороны, нужно объединиться. С чем же объединяться, если вне нас ничего нет?
А, вот какой вопрос. С кем объединяться, если кроме меня никого нет? И меня не заехали тяхать им хуц мимени на фахат?
Мимени, אין חוץ לי שום דבר. אנחנו נמצאים בעולם הזה באילוזיון, נכון?
ככה אתה מרגיש?
אני לא מרגיש, אני ככה מבין.
Если бы мы так себя чувствовали, что кроме меня нет никого, да, тогда, конечно, я бы... О какой любви есть, может быть, речь? Себя-то я точно люблю. Дело в том, чтобы дойти до такого ощущения, что нет никого, кроме меня. Что значит нет никого, кроме меня? Что все это я. Что все это мои части. То есть любовь к ближнему должна быть такой, когда ты чувствуешь, что это твоя, чисто твоя неотъемлемая внутренняя часть. Тогда ты можешь говорить, что все это я. А так ты говоришь об этом, да? Но при этом что ты чувствуешь? Философ.
Кен, кен, беседер. То беседер.
Беседер, ну. Когда мы, я еще раз хочу подчеркнуть, когда мы говорим о постижении духовном, когда мы говорим о том, что кроме меня ничего нет, что все это мое, что это все неотъемлемые мои части, это одно большое мое желание, в котором я ощущаю всех все остальные части, как свои, я на самом деле это ощущаю, но я к этому должен прийти. Я должен увидеть, что нет здесь никого, здесь есть желание. То, что мне рисует мое это изображение, вас как существующих, это мне так рисуется у меня. Но на самом деле это желание. И не более того, вы увидите. Это видится, даже до Бахсома это уже начинает ощущаться. И вы это почувствуете, что это так. Это желание. Причем желания мои собственные, которые сегодня кажутся мне противоположными мне, противными мне, отдаленными от меня, специально, чтобы я смог набраться вот этих ощущений, что значит «я» и «кроме меня», что значит «я» и «творец». Когда я могу соединяться с другими, я этим обретаю свойство соединиться с Творцом. Напрямую работать с Творцом в этих упражнениях я не могу. Потому что если бы он тогда бы открылся бы мне, или как дающий, или как противоположный мне, то я бы просто бы ничего бы не смог делать. Поэтому он скрыт. И вместо этого предоставляет мне возможность вот в таком виде, что якобы я, разбитый на множество таких вот частей, могу эти части все к себе собрать. В той мере, в которой я их собираю, в той мере я обретаю вот это вот свойство отдачи. Так называемая отдача, где кому я чего отдаю. Я начинаю просто собирать свое. Эти слова все, возлюби ближнего, как себя и так далее. Это, ну так это выражается в нашем мире. На самом деле, как можно еще сказать? Говорить человеку, что весь мир это ты, это твое личное, это внутреннее. Или... Может быть, не стоит об этом слишком много говорить, потому что это ну, только путает нас. Ну, постепенно свет придет и все исправит.
Hola, Rav. I ask in Spanish. Possible?
Okay. Ну, кто у нас там? Ну, иди переводи.
Здравствуйте, Раф, она будет говорить на испанском.
Это мы поняли.
En el grupo de España, que es un grupo todavía pequeño y joven, está habiendo bastante problemas de ego y de separación entre los hombres.
В группе Испании, которая еще достаточно молодая, появились проблемы с ростом эгоизма. Это в группе мужчин.
¿Qué podemos hacer las mujeres del grupo para ayudarles a superarlos y a unirse?
Что мы, женщины этой группы, можем сделать для того, чтобы помочь нашим мужчинам преодолеть эту проблему и объединиться?
И в своей группе и все женщины в мировой группе относительно мужчин должны помогать мужчинам объединяться. Это самая главная задача женская. Это самая большая помощь, которую вы можете сделать, оказать мужчинам и себе. Заставить их объединяться. Каким образом? Во-первых, не замалчивать всякие проблемы. Пытаться их смягчать, решать. Пытаться... пытаться советоваться с другими, писать к нам. У нас есть ответственные за общие группы, с вами тут будут проводить еще по этому поводу всякие объяснения, занятия и так далее. То есть любыми путями, мягкими и более жесткими, острыми, неважно какими, только не оставлять эти проблемы, не ждать, пока они пройдут сами. Как можно резче на них реагировать. Я, как правило, не лезу в то, что касается связи между товарищами, и не имею права особенного туда лезть. Это зависит только, ну, то есть это относится только к самим нашим товарищам. Они должны между собой наладить связь. Но вы, как женщина, имеете право, полнейшее право, не вмешиваться между мужчинами, но снаружи, вот так вот тихонько, или даже не очень тихонько, но действовать на них, помогать им. Не стесняйтесь. Это очень надо. Я думаю, что женская группа может в этом оказать очень большую помощь мужской.
Hello, I'm Angelo. I'm from Romania, and I want to ask a question. Does a Kabbalist know on which step, on which spiritual step he is? Is he allowed to talk about this or not? And if not, why?
Меня зовут Анджело, я из Румынии. Каббалист, когда он находится на каком-то духовном уровне, может ли он говорить об этом? Если не может, то почему?
О духовном уровне? Каббалист не может о себе говорить. Только если он находится во внутренней связи с другим каббалистом, и они обсуждают какую-то духовную проблему, и они находятся на одной ступени между собой. Один может подняться, другой может спуститься, неважно, но на каком-то уровне они находятся на общем. И тогда они говорят, и тогда им понятно, что они находятся оба на этом уровне. С человеком, который находится ниже тебя, о своем уровне не говорят, потому что он все равно этого не понимает. С человеком, который выше себя, можно говорить о твоем уровне в надежде, что он может тебе помочь. Вот и все. О чем говорить? Что бы вы хотели услышать от человека, который находится там на какой-то там, допустим, 50-й или 70-й духовной ступени? Что? То, что он себе представляет, он это описывает в книгах. То, что он может сказать о этих ступенях, вы это видите, слышите, читаете во всех каббалистических книгах, это и описывается. А как еще можно говорить? Я не понимаю. Ведь если я разговариваю с маленьким мальчиком, то я разговариваю с ним на таком языке, в таких терминах, в таких образах, в которых он может меня понять. И так, чтобы это было для его пользы, для нашего взаимного общения. А как еще каббалист может говорить? Вы считаете, что он должен вам говорить на каком-то там языке, каком языке? Я не понимаю. Ведь каббалисты взяли специально язык нашего мира, потому что в духовном нет языка. И объясняются на нем. Только подразумевают свои вместо ветвей корни. Я думаю, вы все тут это знаете уже, что каббала использует слова нашего мира, называемые ветвями, а указывает при этом на силы, которые управляют этими объектами, от которых взяты слова, обозначения, определения. Так что другого языка нет. Я не знаю, как можно еще что-то говорить. А если сказать человеку, Ну, ты находишься на минус 20 ступени от Махсома, я нахожусь на плюс 70 ступени после Махсома. Ну, дальше. Это же ничего не даст. Прошу.
Здравствуйте, Раф. У меня вопрос по поводу вот то, что вы говорили о второй части урока, о понимании, о том, что значит, человек, который приходит заниматься, действительно у него есть вопрос, он хочет понять. Значит, а тот человек, который понимает через ощущения, вот, он очень страдает, злится, вот, а через некоторое время понимает, что это подарок, что значит, у него есть возможность этот ман иметь. А если получается так, что в течение этих лет как бы, ты приходишь к тому, что наоборот, ты понимаешь все меньше, ты понимаешь, что даже то, что казалось понятно в начале,
это хорошо.
Совсем уже непонятно. Но это же приводит к разочарованию, как бы к тому, что...
Причем это разочарование? Если я изучаю предмет и начинаю понимать, что я понимаю в нем меньше, это значит, что я понимаю в нем больше. В любом предмете. Заходишь в это самое, в больницу, спрашиваешь у нянечки, да, там про какую-то болезнь. Да, это все знает. Все лекарства вообще все знает. Да. Обращаешься к какому-нибудь профессору. Надо подумать, а может так, а может сяк и так далее. Ей все понятно этой нянечке, профессору непонятно. Чем больше человек знает, тем больше у него сомнений. Потому что много данных, большая система ему открывается. То есть, короче говоря, тот, кто чувствует, что он знает мало, тот на самом деле знает больше.
Можно?
Но
пропадает как бы надежда когда-либо что-либо понять.
Глупость совершеннейшая, что духовное продвижение связано с количеством знаний. Мы об этом столько сегодня говорили. Сказано «Ло хахам ломет». Умник не учится. Не учится. Не умником надо быть. Надо желать ощутить высший мир, а не понять его нашими мозгами. Если человек разочарован в том, что он узнает высший мир своей головой, то так это очень хорошо. Наконец-то он понимает, ну, может быть, еще не сейчас, может, он находится в таком промежуточном состоянии. Наконец-то он может сейчас, может быть, осознать, что только-только его ощущение, то есть исправленное свойство, может дать ему этот высший мир, ощущение высшего мира. И одновременно понимание его. Понимание приходит за ощущением. И в нашем мире тоже.
Здравствуйте. Саша из Москвы. Вот вы сегодня говорили о необходимости максимально окружить себя в течение дня нашими материалами. Везде дома и, ну, как бы в течение дня, да? И вот я хотел бы узнать, не страдает ли от этого наша связь с миром, с окружающим, в том смысле, что не повредит ли это распространению в дальнейшем. Спасибо.
Распространению? Я не знаю. Я еду на машине или там в метро. Тысячу всяких дел выполняю на работе, дома. И между работой и домом, между домом и работой, между домом, работой и группой, куда я там хожу или не хожу, или не знаю что. Даже если я бегаю там что-то куда-то распространять. То есть все то время, когда моя голова не занята стопроцентно моей необходимой работой, допустим, я работаю там каким-то конструктором, там чем-то бизнесменом, неважно кем, но должен работать с головой. Вот кроме этих необходимых часов, когда я обязан свою голову отдать, и то у меня здесь должно быть все равно сзади вот здесь какая-то область маленькая, которая все время мне там сверлит в голове. А что у меня с духовным? а что у меня с подготовкой, а что у меня с намерением, а что у меня с продвижением, что же, что это все значит. Параллельно надо создавать у себя такой механизм в голове, дуальный, который бы, несмотря на то, что вы работаете, создаете, творите, преподаете и наоборот, там учитесь посторонним всяким делам, неважно. Все равно вместе с этим вы все время находитесь вот в такой вот тревоге о духовном, заботе. Это вполне возможно, потому что есть у нас сердце и точка в сердце, есть у нас желание нашего мира и зачаток духовного желания. Так что нет проблем с этим. И не думайте, что это вас каким-то образом куда-то уведет, отвлечет, или от вашей обычной работы, или от распространения, или от чего-то. Нет. Нет. Вы должны просто пытаться свое свободное от необходимой занятости время или место в сердце и в голове сразу же заполнять поиском духовного.
Здравствуйте, Раф. Я хотела бы заострить вопрос о желании. Правильно ли желание, что женщина желает не желать, чтобы мужчины объединились, а желать, чтобы у них появилось желание к объединению, желание к духовному?
Я не знаю, что на это ответить. Желание к объединению, желание к духовному, оно возникает постепенно под воздействием учебы и распространения. Пытайтесь это все делать, и у вас это должно возникнуть. Вы начнете понимать или из своего прямого осознания необходимости объединения, или из ударов, которые вы получите, или из вашего разочарования в том, что вы не достигаете цели. Вы постепенно, это воздействие света на нас таким образом происходит, положительно и отрицательно, но вы постепенно начнете ощущать, что объединение создает духовную реальность. Только лишь объединение между собой людей. Между ними образуется вот это вот общее чувство, которое называется шхина, малхут, душа общая, неважно, как сказать. Вы это обнаружите в себе. Не у мужчин, у женщин это одинаково. Побольше усилий. А чего это?
Это не мой вопрос. Я хочу уточнить вопрос товарища моего из Турции.
Да.
Первая часть вопроса была о намерении, вы на него ответили. А вторая, по-моему, основная была о том, что делать, чтобы не быть спокойным, что нет намерения, что ли нет тяги на намерение.
Чтобы не быть спокойным, это проблема. Это только лишь товарищи могут заставить меня тревожиться о том, что у меня нет. Сказано, зависть и почести, поиск почестей выводит человека из себя. Глядя на других, я начинаю завидовать, и тут у меня возникают огромные всякие внутренние движения, которые толкают меня, на все. Я готов мир перевернуть. Завидуя кому-то, я готов сделать все. Или желание почета, власти, знания, обретения. То есть я должен довести себя до осознания, до такого состояния, когда я буду четко, как сказать, хотя бы завидовать другим. Мне надо быть связанным с другими. Тогда я от них получу все эти качества, возбуждения, которые заставят меня двигаться вперед. И вот здесь очень важно, человек должен быть в группе, он должен требовать от группы. чтобы она его зажигала, чтобы она его раздражала, чтобы она его толкала вперед вот такими вот своими воздействиями. Он должен видеть в других, как они продвигаются, как они хорошо работают, как они, сколько они стараются, смотри, а где я, что я. Они пойдут, они идут вперед, а я и так далее. Зависть – это очень нужное нам свойство. Оно помогает, это одна из основных сил движения. Еще? Да, нет, говорите. Еще 10 минут. Ну-ну.
Hola, Rab. Vengo de Chile. ¿Cómo debo interpretar que anoche, después de su clase, no pude dormir nada?
Здравствуйте, Раф. Она из Чили. Вопрос в том, что после вчерашнего урока она ночью вообще не могла спать.
Ого, что же будет сегодня? Ну, это вопрос или это жалоба, или это намек на что-то, я не знаю. Ну так что же мы будем делать? Я не сплю, потому что у меня тоже часы американские. Еще не перешел я на это дело. Я вот сейчас вот хочу спать. Видите? Как в детстве прямо. Когда молодая была, тоже не спалось. Тоф, у меня на это нет ответа. Сам страдаю.
Саша, Беларусь. Во время урока часто проваливаешься в свои собственные мысли, выяснения. При этом теряется нить урока. Как с этим работать?
Это верно. Я тебя понимаю. Ничего не происходит зря. И ни на что нельзя обижаться. То есть все, что с нами происходит, нет никого, кроме него. И это он делает специально для того, чтобы ты попытался создать такие условия, внутренние и внешние, которые бы тебя постоянно бы держали в напряжении, в направлении на цель. Я, средство и Творец. Это первое. Второе. После того, как ты будешь пытаться это сделать, наконец-то придет не такое вот сегодняшнее отношение к этому, а огромнейшее, глубокое, горькое разочарование. Не могу. То есть сегодня я иногда на уроке теряю мнить, теряю мысль, теряю себя. Вдруг обнаруживаю себя где-то там в других мирах, что называется. А потом будет обнаруживаться, что я вообще на уроке ни разу и не был в этой мысли, в нужной. И все время где-то там в своих делах. Творец нас будет таким образом истязать, пока мы не пожелаем непременно ощутить то, что мы изучаем, чтобы это стало нашей жизнью, нашей реальностью, чтобы в этом мы были. А не просто теоретически в этом бывать и не бывать, намереваться, не намереваться. Он желает, чтобы мы пришли к необходимости, вот чтобы это было и все. А как же он тебе еще сделает это, если не такими вот растормашиваниями тебя, что ты забываешь, выходишь из себя, пропадает у тебя какая-то связь. Вот постепенно надо прийти к осознанию того, что кроме ощущения у меня другого выхода нет. Все остальное ничего не стоит. Но к этому не сразу приходишь. Это же нельзя быть таким умником, сказать, вот я уже сейчас знаю, слышал, понимаю, готов. Нет. Это именно должно в человеке накопиться вот эта горечь, это, как сказать, бессилие, разочарование, пустота, невозможность ничего. И тогда возникает настоятельная вот эта вот так называемая молитва перед вратами слез. Как бы. Знаете, мы недавно изучали эту статью. Когда человек просто плачет. Что значит плачет? Он знает, что кроме этого ничего ему не поможет. Только вот крик. И никаких всяких знаний ему не надо, и никаких пониманий ему не надо. Он просто должен войти в эту новую действительность. Вот она должна просто стать... Вот сейчас проявиться, и все. И вот я в ней. Не о ней я думаю, не к ней я стремлюсь куда-то. Вот я в ней. Как сейчас мы ощущаем только нашу. И что мир изменяется, меняется быстро, и что мы еще увидим, как действительно все повернется к лучшему. Ну, нам осталось с вами только спеть и затем послушать, что же мы сегодня еще делаем. Значит, что мы сегодня услышали? Можете пока обняться, это не мешает. Что мы сегодня услышали? Мы сегодня услышали уже, что знаем сами, в общем-то, уже и давно. Что самое главное – это восстановление связи между нами. Это исправить то, где произошло разбиение между людьми, между душами. Вот это нам надо исправить. И об этом только мы и должны думать. На связи между нами мы обнаружим высший мир. Он находится здесь. Вот как только связь между нами восстановится в минимальной дозе, нефиш де нефиш, что называется, то есть самый слабенький свет, проявится и все. Мы этим уже родились, считайте, в духовном мире перешли махсом. Вот так это проявляется. Просто между нами, вот как вы находитесь сейчас все, и вот возникает вот эта общая сила, заполняющая между нами пространство. Что значит, оно заполняет? Нет разницы между нами. Эта общая сила всех связывает вместе. И она называется свойство отдачи, и в ней внутри дополнительно еще, как ее основа, как ее источник. Вот как есть электрический ток, и есть источник, батарейка, допустим. И как ее источник обнаруживается Творец. Вот это нам с вами надо сделать. И мы об этом думаем все время.